сегодня вспоминаем.
День 27 июля в истории. В этот день 1720 года состоялось сражение, вошедшее в историю как Гренгамский бой. В этой битве русский генеральный флот генерала Михаила Голицына разбил шведскую эскадру вице-адмирала Шиблата. У островов Гренгам русские взяли на абордаж 4 шведских фрегата. Это удачная военная акция и приезд в Петербург с просьбой о предоставлении политического убежища племянника шведского короля Карла XII, герцога Карла Фридриха, ускорили подписание мирного соглашения. Победу русского оружия и заключение нештатского мира Петр I праздновал пышно. Целую неделю продолжался большой маскарад. Император Всероссийский пел песни и плясал по столам. На радостях за Божью милость даровал прощение всем осужденным преступникам и освободил всех государственных должников. Устроенный во время праздника фейерверк изображал храм Януса, из которого появился бог Янус с лавровым венком и масленичной ветвью. Все суда на Неве были иллюминированы потешными огнями, гостей обносили изрядным токайским. Россия прорубила окно в Европу. И сегодня знаменательная дата в истории российской столицы. Если верить сказанию об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы, то 27 июля 1147 года – день основания Москвы. Этому городу посвящено несметное количество песен. В этот день родились. В 1853 году родился Владимир Галактионович Короленко. «Совесть эпохи», «Солнце России», «Нравственный гений» – так говорили о нем современники. Они видели в Короленко идеальный образ русского писателя и интеллигента. Вся читающая Россия прислушивалась каждому его слову. Автор «Детей подземелья» и «Слепого музыканта», о своей жизни он рассказывал в книгах воспоминаний «История моего современника». Короленко пережил ссылку, гласный надзор, тюрьму, этапы и поселения. Не причисляя себя к революционерам, он занимался просветительской деятельностью, боролся с остатками крепостничества. Он называл себя беспартийным писателем и был добровольным правозащитником, выступал на судебных процессах, спасая невинных от каторги. После октября Короленко открыл в Полтаве 45 столовых для бедных, детские приюты и писал протестующие письма наркому просвещения Луначарскому. В 1903 году родился прекрасный актер Николай Константинович Черкасов. Все мы видели его в фильмах «Дети капитана Гранта», «Депутат Балтики», «Петр I», но главным делом для Черкасова была работа в Александринском театре в Санкт-Петербурге, где он играл за главные роли. И вот что интересно, в пьесе «Петр I» по роману Алексея Толстого Николай Константинович играл царя Петра, а в одноименном фильме «Царевича Алексея». Совершенно разные противоположные роли, но сыгранные с одинаково высоким мастерством. В 1936 году в Риге, столице Латвии, родился выдающийся танцовщик и хореограф, солист Большого театра народный артист СССР Марис Лиеппе. Марис Лиеппе часто говорил и своим ученикам, и своим детям Андресу и Ильзе, что главное для артиста балета – это характер и целеустремленность. «Сколько лет я повторяю эти упражнения», – размышляет артист, – «почти 35, около 25 тысяч часов экзерсиса, и столько же часов привычной боли, без этого немыслима наша профессия. Вы когда-нибудь видели спортсмена, который бы счастливо улыбался во время прыжка или бега? А мы сами должны в совершенстве этим владеть. Самому Лиеппе целеустремленности и силы воли было не занимать». Впервые приехав в Москву в 1950 году на всесоюзный смотр учащихся хореографических училищ и увидев Большой театр, 13-летний Марис поставил цель станцевать на этой прославленной сцене принца в «Лебедином озере». Путь к достижению цели был тернистым. Способного ученика Рижского хореографического училища пригласили продолжить образование в Москве, но по окончании Московского хореографического училища отличника Мариса Лиеппе не взяли в Большой театр, а направили в Рижский театр оперы и балета. Через 2 года он снова приехал в столицу, его пригласили в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. «Я был счастлив», – запишет танцовщик в дневнике. «Я приближался к моей мечте – Большому театру». В конце концов, театр Станиславского, куда меня пригласили, находился почти на той же улице, что и Большой. На молодого танцовщика сразу обратили внимание. Виртуозная техника классического танца, пластическая выразительность говорящего тела, музыкальные редкие для артиста балета актерские данные, а внешность, высокий рост, атлетическое сложение, правильные выразительные европейские черты лица. За два сезона артист исполнил все ведущие партии в балетах музыкального театра Станиславского. Зрители стали ходить специально на Лиепу. После удачных гастролей в Польше с труппой Большого театра наконец последовало долгожданное приглашение. Когда я впервые вышел на сцену Большого театра в партии принца Зигфрида в «Лебедином озере», я был счастлив, мечта сбылась, записал Марис в дневнике. Партнершей Лиепы в «Лебедином озере» была Майя Плисецкая. Он танцевал со многими балеринами – Ольгой Лепешинской, Раисой Стручковой, Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Натальей Бессмертновой, Ниной Семизоровой, но любимой партнершей оставалась Майя Плисецкая. Драматический талант Лиепы был востребован и вне балетной сцены. Он, в частности, снялся в телефильме «В одном микрорайоне», в кинофильмах «Могила льва», «Детство Бэмби» и «Отрочество Бэмби». Лермонтов IV, для которого поставил самую выразительную из своих постановок балетную миниатюру и других. Марис также сотрудничал с прессой, писал статьи в газетах, журналах, сборниках. В 1980 году вышла его книга «Я хочу танцевать 100 лет». Увы, Лиепа умер на 53-м году жизни в марте 1989 года от обширного инфаркта. Спустя 10 лет его сын Андрес Лиепа, сегодня сам звезда мирового балета, организовал благотворительный фонд имени Мариса Лиепы и с тех пор является председателем его правления. В этот день 1841 года возле Пятигорска на нижнем склоне горы Машук некто майор Мартынов убил на дуэли величайшего русского поэта, которому не было и 27 лет. Многие полагают, что Михаил Юрьевич погубил Николай I, в 1837 году юный Лермонтов написал знаменитые стихи «На смерть поэта», где, по сути, обвинил российскую аристократию в гибели Пушкина. «Вы жадную толпою стоящий у трона свободы, гения и славы палачи. Таитесь вы под сенью закона, пред вами суд, и правда, все молчи». Николай I за это стихотворение отправил лейб-гвардии поручика Лермонтова на Кавказ под пули. Поэт смело воевал, отличался в боях, а его бабушка по матери Арсеньева тем временем обивала высокие пороги в Петербурге. Благодаря ее усилиям в 1838 году Лермонтову разрешили вернуться. Но в феврале 1840 года юный офицер поссорился с сыном французского посла. Дуэль, военный трибунал и новая ссылка на Кавказ в пехотный полк. Через год та же бабушка опять отхлопотала своего гениального внука, и тот вновь вернулся в Питер, где был встречен со славой как наследник Пушкина. Как раз это и не понравилось царю. Через несколько недель пришел приказ вернуться в полк. По пути на Кавказ, в Пятигорске, где он остановился, Лермонтов написал свои величайшие стихи «Утес», «Спор», «Свидание», «Листок», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу» и свое последнее бессмертное стихотворение «Пророк». В Пятигорске нашлись враги и завистники, а Лермонтов был вспыльчив. И ничтожный Мартынов, чье имя осталось в истории только потому, что он убил Лермонтова, как имя Герострата, который сжег храм Артемиды. Этот Мартынов сделал свое черное дело. Один из командиров Лермонтова, Павел Габе, узнав о смерти поэта, сказал: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом, 10 пошляков преследуют его до смерти». Известно, что уже в год своей гибели, за 4 месяца до нее, когда Лермонтов в последний раз побывал в Петербурге, приехав в отпуск с Кавказа, он начал хлопотать об отставке. Поэт хотел заняться только литературой, мечтал об издании своего журнала. «Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них», — писал он. «Сколько живых, вечно живых созвучий, полных благодатной силы, не получили мы с вами из-за его нелепой, чудовищной гибели». И еще одна утрата этого дня. 27 июля 1873 года в возрасте 69 лет умер Федор Иванович Тютчев. Как писал Аксаков, угас тихо, без страданий, без жалоб, без слов. Несколько месяцев поэт боролся с болезнью, его постигло два удара. И, несмотря на страдания, диктовал жене новые стихи, письма, принимал друзей Ивана Аксакова, Александра Никитенко, Афанасия Фета. Тютчев, как поэт, не поддавался ассимиляции. Он жил в Германии, вел французскую переписку, а страдал и радовался печалями и ликовал по-русски. Чувство пропасти, на краю которой находился каждый человек в каждое мгновение своей жизни, удивительное свойство, придающее поэзии Тютчева головокружительную остроту, считает поэт Александр Кушнер. Таким был день 27 июля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.